Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Воскресенье», программа «Замолчавшие поэты». С вами Виктория Кауган. Это новый радиоцикл, в котором Евгений Лобанов, поэт, писатель и лауреат разных фестивалей кино и литературы, фестивалей поэтических, будет рассказывать о поэтах, которые решили по каким-либо причинам уйти из писательства, бросить перо. Но я думаю, что Евгений подробнее расскажет о концепции программы. А здравствуйте, Евгений, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория и радиослушатели.
Новая программа стартует с февраля 2024 года у нас на православном радио. О ком мы будем говорить в данном цикле?
Мы будем говорить о поэтах в таком, ну, я бы сказал, наверное, широком смысле, то есть не просто поэты, может быть, и прозаики, которые когда-то, ну, скажем так, подавали очень хорошие надежды, талантливые, которые где-то печатались, не просто писали в стол и все, и о них никто не знал. То есть они печатались, их имена даже какое-то время были на слуху, но потом по каким-то причинам они оставили про оставили стихи, или вообще творчество оставили, или куда-то ушли совершенно в другую, скажем так, условно, степь.
О ком мы сегодня будем говорить?
Прежде чем я скажу о ком, я такое расскажу небольшое предисловие. В 96-2012 году я работал начальником службы информации журнала «Автомобильный курьер». И компания, которая там собралась, это именно компания, была очень творческая, несмотря на то, что это вот чисто технический журнал. Там у нас были, работали художники. В частности, известный сейчас очень художник Николай Гашков, художник Андрей Колдашев, светлая память. Там работали музыканты, в том числе группа «Сахара» молодежная, которая потом перебралась в Москву, они уже развалились, но тем не менее вот эти ребята работали у нас. Поэты, прозаики. И когда к нам пришел новый резчик, Володя, он бывший, ну, отставной военный. И вот такой факт интересный в его биографии, совершенно не творческий человек, такой вояка, вот такой вот полковник. Один такой факт в его биографии, он учился не то в Суворовском училище, не то в каком-то другом военном, не больше, не меньше, как с Сергеем Кужегетовичем Шойгу. И когда он узнал, что я пишу прозу, он говорит: слушай, у меня сын пишет прозу, нам надо, значит, надо, чтобы вы познакомились. И вот, значит, этот Серега потом тоже у нас работал ночным охранником в фирме. Когда он работал, я к нему приходил, мы там общались на литературные темы. Был он на 11 лет младше меня, и в тот момент он писал повесть, которая называлась «ВИЧи». А ВИЧ-инфицированных тогда вот только-только это появилось все. И когда он это набирал, то есть он это писал прямо в компьютере. Компьютеры только тоже появились, были, видимо, еще не очень нехорошего качества. И в конце концов, когда он поставил точку, диск, на котором это все было записано, помер.
Очень обидно.
Да, но обиднее всего не это. У него не осталось никаких черновиков. То есть он прямо вот там вот в компьютере все это писал. Но дело в том, что у него своего компьютера не было, он работал то на одном, то на другом. И когда он через, я не знаю, год или, ну, в общем, короче говоря, через какое-то очень такое достаточно долгое время заново буквально написал эту повесть на другом компьютере, тот тоже сдох. И у него эта повесть, больше он за эту повесть не брал. То есть она так вот и осталась. В никуда, нигде. Он учился в гуманитарном университете частном, на юридическом факультете. Вот. И как-то он меня, значит, спросил, говорит: слушай, а давай мы с тобой напишем какую-нибудь пьесу. Был он на тот момент самым молодым членом Союза писателей Белоруссии, поскольку у него отец военный, мотались по разным гарнизонам, в том числе и в Белоруссии были. И писал он под таким достаточно странным псевдонимом «Ветер Слободин». Ну, «Ветер» понятно, «Слободин», я так подозреваю, что это от слова «слобода», какая-нибудь белорусская, я не знаю. Но, в общем, он писал исключительно только под этим ником, скажем так, и поэтому я его псевдоним не раскрываю, тем более, что он сейчас работает юристом, чтобы это как-то, в общем, не на его персональной деятельности там, ну, случайно не отразилось. И вот он говорит: давай напишем пьесу. Это был мой первый опыт написания пьесы. Я говорю: ну, давай попробуем. Интересно, получится, не получится. Значит, он говорит: так, поскольку я юрист, нам рассказывали про разные виды мошенничества там и так далее. То есть, коротко очень сюжет, не буду. То есть, была какая-то компания, в которой один у другого, значит, мошенническим способом отнял квартиру. А этот товарищ, у которого отняли квартиру, он ее продавал, потому что он, ну, в середине 90-х, после перестройки, он не нашел себя здесь, и он решил уехать в Америку, там обосноваться, чтобы вот. И спустя много-много лет лет он возвращается уже сюда, поняв, что Америка это не то. Причем надо заметить, что пьеса написана в 98-м. И такой кусочек из этой пьесы «Крест» я прочту, тем более, что он имеет, в общем-то, достаточно такое отношение именно вот к тематике, скажем, вашего канала. Он возвращается, и он приходит к священнику на исповедь. Явление 4, священник Истас. «Я вернулся, святой отец, наконец-то я вернулся. Откуда, сын мой? Из Америки. Плохо ли тебе жилось там, сын мой? Неважно, как жилось, важно, что я вернулся к себе. Ты единственный, кто сегодня радость свою принес в храм Божий. Не только радость, святой отец, что-то гложет сердце. Открой душу, сын мой. Тогда, 5 лет назад, я думал, что Бог отвернулся от Руси. Казалось, Русь погибла. Взор Бога обращен в души, а не к стране. Тогда я не понимал этого и спасался бегством. От России, от друзей, от Пашки. 5 лет мы с ним жили в общаге, в одной комнате. Вы знаете, святой отец, что это значит? За эти годы он стал для меня братом. Но только когда потеряешь его, начинаешь понимать, что для тебя значит брат. Как это получилось, сын мой? По-глупому, как это часто бывает, из-за гордыни. Это самый тяжкий грех, сын мой. Я хочу искупить этот грех, святой отец. Я вернулся к России, к друзьям. И первый, к кому я приду, будет брат по общаге. Благое стремление, друг мой. Только вот найдешь ли ты того, Пашку, ступай с Богом». Но суть-то здесь в том, что вот священник – это и есть тот самый Пашка.
Почему?
Ну вот так вот, так вот случилось. Так вот случайно абсолютно бывает, что вот встречи, которых ты не ждешь, которым ты не готовишься, они вот абсолютно вот неожиданно случаются.
То есть Павел вот этот стал священнослужителем?
Да, он стал священнослужителем.
А он не узнал его?
Нет, не узнал. Но там же облачение, борода, они, в общем... Ну и кроме того, там и пережитая перестройка, ведь это она сколько народу перекорежила, сколько душ перекорежила, и люди очень поменялись.
А вот этот Павел узнал его?
Да, он его узнал. И вот он поэтому и говорит, найдешь ли ты того?
Это прямо основано на реальных?
Это основано не на реальных событиях, но такие события вполне могли произойти. Вот, но самое-то интересное начинается дальше. Поскольку Сергей, значит, мотался по разным местам, по разным городам, у него остались знакомые в Смоленске. Ну, Белоруссия, Смоленск, там же рядом. А Смоленск – достаточно небольшой город, в общем, там все творческие люди друг друга знают, собственно, как и даже в Екатеринбурге, по большому счету. И он пристроил эту пьесу в один из городских театров. И 2 сезона она там шла. Но спустя 2 года ее сняли со скандалом. В театр пришло письмо от главного врача Смоленска, в котором он писал, что якобы за те 2 года, когда этот спектакль идет, в Смоленске увеличилось число самоубийств. На самом деле в пьесе вообще речи даже мысли об этом нет. Потом выясняется, что, оказывается, какому-то местному драматургу понадобилась сцена для его пьесы. И он решил таким образом просто нашу пьесу, авторов из другого города, из Екатеринбурга, отодвинуть в сторону таким образом и поставить свою. Я не знаю, поставил он или не поставил, но Сергей после запрета этой пьесы ездил в Смоленск, и там вот труппа этого театра специально для него в последний раз сыграла этот спектакль. И он говорит, я сидел в зале один, и говорит, у меня ощущение было, совершенно такое вот, очень сильный спектакль получился. У меня, говорит, даже там мурашки, я весь это самое, чуть не в поту был. Я говорю, Серега, я понимаю, видео ты не мог снять, потому что, там тяжело было. Я говорю, ты хотя бы фотографии мог сделать. Хотя бы вот то, что происходило на сцене, потому что у нас с тобой ни афиши, ни видео, ни фото. Просто вот такой факт, что это было.
Ничего не было.
Ничего не осталось абсолютно. Вот. Потом я Сергея привел в Горный Родник, познакомил его с Конецким.
Горный Родник – это литературное объединение, да?
Да, это литературное объединение, бывшее литературное объединение, его уже нет, в Горном институте, которым руководил Юрий Валерьевич Конецкий, светлая память. Вот. И Юрий Валерьевич к нему присматривался так и в конце концов сказал, говорит, слушай, Сергей, тебе нужно писать критику. Ты, говорит, вообще, в принципе, вот по своей натуре критик. У Сергея там парочка, по-моему, критических каких-то материалов была, какие-то миниатюры у него печатались, вот, но остался он, скажем так, в литературе, опять же, не под своим именем. Я ему сказал как-то вот в конце 90-х тоже, говорю, Серег, давай мы с тобой придумаем какого-то местного Козьму Пруткова и будем писать афоризмы. Он как-то сначала кисло к этому и очень отнесся. Говорит, что ты, тут про нас вообще не вспомнят даже с этими афоризмами. Потом, в конце концов, согласился, говорит, ну, давай попробуем. Мы с ним, значит, сели, написали биографию этого товарища. Даже вот я принес книжку, в которой собраны все эти афоризмы. Вот даже нарисовали тут его портрет. Одна моя знакомая нарисовала. Вот, и мы начали печататься. Как-то это все, эти афоризмы очень быстро ушли в народ. Я знаю, что в секретариате Уральского военного округа на стене одно время висел, там бумажка была распечатана, афоризм наш. Есть на плечах погоны, нужна ли на них голова. Потом Сергей где-то в трамвае слышал, как кто-то в разговоре, значит, эти афоризмы упоминал какие-то. Потом в интернете появился какой-то товарищ под этим же самым именем, который писал совершенно другие какие-то юмористические вещи. Нам даже пришлось от имени этого нашего Казьмы Прудкова, сейчас я его имя назову, написать, что это не я, я пишу только афоризмы. То есть, если кто-то кроме афоризмов что-то будет, то это значит точно не я. А придумали мы имя такое Фемидий, поскольку Серега юрист по профессии, аквамаринин. Я геолог, ну, значит, аквамарин. Потом я подумал, что надо было все-таки назвать его попроще, Кварцев. Вот, но поскольку под именем Фемидия Аквамаринин уже афоризмы были напечатаны, уже деваться было некуда. Вот, а Сергей, он кроме того, что писал, он был еще так, в общем, очень активным. Он, значит, литературное агентство собирался организовывать. Он у себя в гуманитарном университете команду КВН организовал. Потом организовал многотиражку, которая так и называлась «Мой факультет». На одном из КВНов я его был. И Серега мне сказал, слушай, мне, говорит, ребята из КВН мои сказали, ты же знаешь этого Фемидия, ты нас с ним познакомь, а мы хотим договориться, чтобы он писал нам сценарий для КВН. Серега сказал, я, говорит, отболтался, сказал, что он там в Москве сейчас, он там юрист, ему сейчас вообще не до этого. Ну, говорит, если они будут настаивать, я тебя сдам, сам разбирайся с ними. При этом ни слова не было сказано, что он был тоже моим соавтором. Вот, но потом части афоризмов я почитаю немножко, но последние сведения у меня были о нем много лет назад, о том, что он работает где-то юристом, по-моему, в Сухом Лагу, что он женился. До этого я с ним случайно встретился, он работал не то помощником адвоката, не то, ну, в общем, короче говоря, по специальности. Я подозреваю, что то, что он бросил писать, это абсолютно точно, то, что он повзрослел. То есть тогда он был такой вот молодой, такой, это самое, и туда, и тут, и там, и это мне интересно. А тут еще и профессия такая, совершенно не располагающая к творчеству, и женитьба, я думаю, что просто вот он ушел вот туда, и все. И больше он нигде, к сожалению, не появляется.
Другая жизнь началась, другие заботы.
Да, другая жизнь, другие заботы, другие проблемы и так далее. Ну вот, печатались, кстати, афоризмы в том числе и в «Уральском рабочем», и собирались их печатать в журнале «Красная бурда», если кто-то помнит такой газеты, по-моему, то есть журнала, который, по-моему, «Уральские пельмени» команда КВН организовывала, вот, но так как-то вот там не состоялось, но в «Уральском рабочем» они печатались, и в изданиях там «Горного родника» и других там каких-то, очень хорошо их брали, например, «Аппетит приходит во время беды», или вот афоризм, который не наш, честно скажем. Этот афоризм я услышал от, это авторство Игоря Игнатьева, художника, о котором вот мы как-то говорили. Я у Игоря спросил, говорю, Игорь, можно вот этот афоризм твой как бы вот под этой маркой? Он говорит, да, конечно, можно. Каждый помогает ближнему в меру своей испорченности. Или молитва компьютерщика, дай бог памяти. Ударим автопробегом по пешеходному переходу. Ну, то есть в 90-х годах это вот сплошь и рядом носились непонятно как. Наблюдение. Когда не заводится автомобиль, обычно заводится его хозяин. За двумя верблюдами погонишься, целый день оплеванный ходишь. Любовь к деньгам обратно пропорциональна любви к искусству. Ну, это совершенно вот такие вот четкие, точные наблюдения. Так, ну, если вот из юридических, да, это вот чисто Сергея. Сделал дело, делай ноги. Хочешь узнать все о себе, заяви на другого. Ну и так далее. Совершенно разное. И разного уровня, конечно. О разном какие-то более такие глубокие, какие-то менее глубокие. Ну вот из цикла «Любовь к классике» «Человек» это звучит горько, к сожалению. Дальше «Человек» это уже не звучит. Как у Казьмы Прудкова там было, вот одни и те же как бы повторялись. Платон мне друг, но я видал твоих таких друзей. Вот. Но какие-то вот красиво уйти на дно не запретишь. Есть вот афоризмы, которые прямо вот не твоего, своей актуальности до сих пор не потеряли. 99-й год. Надпись на доме в Югославии. Здесь Билл Клинтон. Причем Билл, здесь вот написано, здесь Билл Клинтон, все крупными буквами. Билл. Это, во-первых, Билл, то есть ударял.
Да.
Во-вторых, Билл имя.
Правильно.
И с третьей стороны, Билл как был. Да. Обычно писать здесь был такой-то, да. Здесь был Вася. А тут все в одной этой фразе, здесь, в общем, все вот эти вот три как бы стороны, они...
Игра это
они, да, это такая игра. Или «Пасеньки и шашка» Семен Михайлович Будённый. Или «Мы с тобой одной крови» Комар. Ну и так далее. То есть тут можно очень много. «Россия. Великий шоковый путь». Вместо шелкового пути, вот, ну, шоковый. Пенсия – понятие растяжимое. Ну, вот как-то оно и тогда было, и, собственно, оно, по сути дела, у многих их и сейчас. Благосостояние страны, разделенное на количество политиков, равняется сумме всех взяток. Ну, это вот чисто 90-е, когда там была вот коррупция, вообще зашкаливала и так далее. Чем больше пресс, тем больше свободы. То есть такая вот достаточно тоже двоякая.
Витиеватая.
Витиеватая. Пресс, в смысле пресс, который давит, и пресс, вот, пресса. Вот, ну и так далее. То есть можно еще долго, ну, наверное, последний. Он сказал, нет уж, увольте, и его уволили. Тоже такая вот достаточно простая жизненная ситуация. Вот, ну, я думаю, что Сергей, он, собственно, свое слово сказал. Не думаю, что он мог сказать что-то большее. Вот, но, тем не менее, какой-то определенный след он оставил. И, наверное, самое последнее, что я скажу, вот тоже интересный факт из его биографии, дипломную работу он защищал по авторскому праву. То есть пытался здесь соединить и вот юридические какие-то свои наклонности.
И
литературные, да. Вот. Но вот воспоминания о нем у меня достаточно очень хорошие, приятные. Вспомнил молодость.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Замолчавшие поэты». Программа о тех поэтах, которые по каким-либо причинам перестали творить, писать, сочинять стихи и прозу. Познакомиться с такими экс-творческими людьми, скажем так, мне помогает лауреат разных поэтических конкурсов, фестивалей кино и литературы, поэт, писатель Евгений Лобанов. Евгений, спасибо вам за эту возможность познакомиться с такими поэтами.
Вам спасибо тоже за предоставившуюся возможность о них рассказать, потому что я считаю, что уральцы должны знать своих творческих людей.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.